Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Слава Господу! Книга Второзакония, 30 глава, с 11 по 15 стихи. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Еще одно место из Писания, где говорится о заповеди. Первое послание Иоанна, 3 глава, 22 и 23 стихи. «И чего не попросим, получаем от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали». Обратите внимание, здесь сказано, что самая главная заповедь – сохранить веру, веровать, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И проповедь сегодня называется «Простая заповедь». Человек устроен самым странным образом. Очень часто мы забываем и отвергаем простейшие вещи, которые являются доступными и понятными для нас, простые наставления, которые Бог дает нам. Отвергаем вот эти вещи и ищем чего-то такого особенного, ищем чего-то невообразимого, ищем что-либо, чтобы, внеся или получив откуда-то, мы могли бы действительно жить, иметь полноценную жизнь, иметь, скажем, удовлетворение от нашей веры, иметь победы в нашей вере. Но, как я уже сказал, забывая простое, начиная искать другие пути, мы оказываемся потом в ропоте, в жалобах и в очень трудном состоянии. Потому что ведь мы прочли с вами, что нет нужды где-то искать эти заповеди для того, чтобы иметь победу в этой жизни, для того, чтобы иметь веру. Эта заповедь не тяжка и недалека, она не где-то за морем, она не где-то находится за горами, чтобы ты говорил о том, как трудно мне быть христианином, как трудно мне сохранить веру, как трудно мне иметь то или другое. Но во Второзаконии мы прочли, что эта заповедь открыта, и о ней так часто говорится, что она практически находится у нас на устах, и практически то, о чем я буду говорить сегодня, знает каждый из вас. Но, к сожалению, опасность, что Иисус может и для нас стать камнем, отверженным строителями, существует также. Потому что Иисус сегодня для нас – это прежде всего Слово, которое Он нам дал. Согласитесь, как можно чтить царя, если не чтить Его Слово? Точно так же, как мы можем чтить Бога, если мы не чтим Его Слово. И как во времена Христа люди отвергли камень, который мог бы быть положен в основу угла и сохранить все здание. Иисус назван камнем, Он назван основополагающим основанием, Его Слово. Точно так же эта опасность существует и для нас сегодня. Когда мы умаляем простые вещи, когда мы забываем о простых вещах, когда мы отвергаем простые вещи и ищем каких-то особых духовных методов, духовных знаний, когда то, что нам нужно, уже давно открыто. Апостол Петр неоднократно повторял такие слова. «Я хочу напоминанием возбуждать вас чистый смысл». Помните? То есть он говорит, я не устану напоминать вам о каких-то вещах, потому что мы устроены так, что порой забываем мы, и что-то стирается в нашей памяти. Вы знаете, вот Слово Божье названо золотом. Вы когда-нибудь видели золото? Чем оно привлекает людей? Блеском. Но ведь согласитесь, что золото может тускнеть. Если бы оно не тускнело, его бы не полировали. Вот если это золото обжечь, оно будет потускневшее. Оно совершенно потеряет форму и вид золота. Оно не выглядит как золото. И вот Слово Божие, оно как золото. Мы принимаем его. Вот вы слышите, и я слышу, мы слышим какие-то важные истины. И оно драгоценно для нас, правда? Это истина, это блестит, это дает надежду, жизнь. Но проходит некоторое время, мы сквозь испытания какие-то проходим. И что случается? Золото это тускнеет. Оно изменяет свою внешнюю форму, внешний вид. И оно становится для нас уже совершенно не таким ценным, как раньше. То есть оно имеет уже совсем другой смысл для нас. И знаете, вера – это, наверное, самое драгоценное, что у нас есть. Это как золото. Это то, что самое важное. Но согласитесь, вера может тускнеть. Христос говорил этими словами, и потом повторяли апостолы за ним. Он молился за Петра, говорил и за всех апостолов, чтобы не оскудела вера ваша. То есть, будучи апостолами, ходившими с Иисусом рядом, вместе они испытывали опасность оскудеть в своей вере, перестать верить. В послании к евреям говорится, без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, первое, что Он есть, и что Он ищущим Его воздает. И вот, к сожалению, происходит одна очень плохая вещь со всеми нами, она происходит с вами, происходит со мной, когда мы перестаем верить ни в исцеление, ни в какие-то вещи, которые мы, может быть, будем верить всю свою жизнь. Я верю, что Бог благословляет. Я верю, вот, что я исцелюсь, например. Я верю, что я достигну чего-то. Но при всем том, сохраняя вот веру во что-то, чего я достигну и чего я сделаю, вдруг мы замечаем, что мы-то перестаем верить в самое главное, в то, что Он вообще есть. Вы скажете, я такого никогда не испытывал. Ну, значит, ваше время придет, вы испытаете это, иначе бы это слово и не звучало. Я знаю, что каждый здесь, в этом зале, однажды он потеряет ощущение того, что Бог есть. Он будет продолжать, может быть, исповедовать, он будет совершать какие-то религиозные вещи, но внутри себя он будет не понимать, что происходит. Почему во мне вот такая пустота, которой раньше не было, как она пришла? И мы теряем эту нить, что он есть сейчас. Какой Он есть, мы теряем это тоже, и что Он делает, мы перестаем ощущать. И сотни христиан по всей земле порой боятся признаться, что теряют вот это ощущение, эту нить веры. Мы забываем о том, что нам нужно быть искренними перед Богом, чтобы действительно Бог мог излечивать наши раны. И мы порой не признаемся себе в том, что вера гаснет в нашем духе, и лишь изредка огонь вспыхивает вновь и вновь на короткое время. Я знаю, как это происходит. В совершенном опустошении ты пришел на собрание, все предыдущее время было очень пустое чувство, но здесь что-то загорелось вновь. Началось прославление, к концу прославления у тебя появилось что-то такое, что возбуждало в тебе веру, здравый смысл. Потом ты услышал слово, оно вонзилось в тебя, и огонь загорелся. Или в какой-то ситуации вдруг неожиданно все возвращается. Некоторые чувствуют, что это происходит с каждым днем все реже и реже. И если раньше ты мог возвратиться и гореть на каждом служении, то теперь тебе нужно какое-то особенное служение. Раньше от каждой проповеди у тебя начинало полыхать внутри все. Теперь нет. Теперь уже ты разбираешь проповеди. На самом деле все проповеди помазаны. Бог дает дар проповеднику, дар веры, чтобы передать этот дар людям. Но не всегда мы являемся материалом, который может гореть. Я говорю о нас, как о материале, который может воспринимать Слово Божие, если он действительно иссушен, и он жаждет Слова Божьего, или он, как вот эта болотистая осина, наполнен влагой, и туда уже ничего проникнуть не может. А вера, если мы вновь вернемся к вере, все-таки вера – это действительное подобие огня, согласитесь. Вот если меня спрашивают, чем ты сравнишь веру? Я сравню веру с огнем, с настоящим огнем, с пламенем, которое приходит в мою жизнь. Это нечто особенное. Вера – это горение нашего духа. Вот мы состоим из тела, души и духа. И вот то, что соприкасается с Богом, есть не что иное, как дух. Мы не соприкасаемся с Богом телом. Мы не соприкасаемся с Богом только лишь разумом. Разумом нельзя постичь Бога, так говорит Писание. Но есть на что-то, что называется духом, и Бог может зажечь этот дух. И этот огонь, пылающий внутри нас, называется верой. Вы знаете, когда мы верим, это есть реальное ощущение жизни внутри нас. Ни один верующий человек не чувствует себя мертвым, когда он верит. Но омертвевшими люди будут ощущать себя, когда в их духе нет огня, то есть нет дыхания жизни, потому что это реальное ощущение жизни высшего порядка, которое находится в тебе, в твоем духе, вечной жизни от Бога. Это вера. Писание говорит, что Бог есть огонь, поедающий. Согласитесь, что близость к огню всегда ощутима. Когда приближаешься к огню, становишься к нему ближе, ты начинаешь ощущать тепло, потом жар, потом этот жар становится настолько сильным, что когда происходит соединение, все воспламеняется. Помните, Павел сказал такое слово однажды о том, что мы имеем дух веры. Многие люди как-то неправильно понимают. Вообще, когда мы читаем Писание, мы иногда неправильно понимаем. В другом месте было сказано, например, о том, что Бог не дал нам духа боязни, но дух силы, любви и целомудрия, да? Иногда христиане думают, что дух веры или дух силы, или дух любви, или дух целомудрия – это какой-то дух, который приходит к нам. То есть вот я сидел, а на меня пришел дух веры. Понимаете, это странно, потому что нет никакого духа веры или духа силы. Павел говорит о духе веры, он подразумевает, что наш дух, возрожденный от Бога, он уже горящий огнем дух веры. Не какой-то дух, который приходит к нам, а наш дух должен являться духом веры, горящим духом. Вот почему в Писании сказано «духом пламенейте». Иисус произнес также очень важные слова. Он сказал «дух бодр, плоть немощна». Дух бодр значит, что дух возбужден верой, что он жизнеспособен. Я и говорил об ощущении жизни. Именно когда человек бодр, именно тогда он ощущает жизнь. Когда есть огонь веры в нашем духе, мы будем переживать ощущение жизни. Помните, в другом месте Писания говорится, да будут чресла ваши припоясаны и светильники ваши горящие. Чресла – это ум человека, который должен быть направлен, который должен быть подтянут, который должен быть в стремлении к Богу, а светильник горящий – это дух человека. То есть в нашем духе все время должен гореть огонь веры. Вера – это огонь, горящий в нашем духе. Но многие перегорели люди, к сожалению. Есть два основных пути для возжигания веры. Мы хотим наверное, спросить, как снова должно случиться так, чтобы вера начала в нас гореть, чтобы дух наш стал чувствительным к жизни, чтобы пламя было внутри нас, чтобы жизнь пришла к нам. Так вот, есть, друзья мои, два пути, по которым наш дух может быть вновь зажжен. Два пути возжигания веры. Я хочу, чтобы вы их просто запомнили или записали для себя. Первый – это вера как труд, и второй – это вера как дар. Удивительно, как часто люди путают одно с другим. Они путают труд, который Бог предназначил им исполнять, с даром, который они от Бога могут получить. И часто, запутавшись вот в этих основных понятиях и в наших действиях, мы ожидаем веры от Бога как дар. Вы приходили к пасторам или к братьям и говорили: помолитесь за меня. А за что, мы спрашивали? Да, чтобы у меня веры было побольше, чтобы я верил посильнее. Помолитесь, чтобы вера моя как-то крепче стала, укрепилась, да? То есть практически мы говорим о вере как дар. Вы помолитесь за меня, и на меня придет особый дар веры, и вера моя станет крепче. Вера – это и дар, но вера – это и труд. Давайте мы попробуем увидеть сейчас главное различие, чтобы вы поняли, для чего предназначена вера как дар и когда должна загореться вера как действие труда. Вы знаете, что любой дар, который дает Бог, он всегда предназначен для каких-то определенных целей. Мы поклонялись Господу, ты пришел совершенно сухой, ты пришел неправильный, недостойный, никакой. Но вдруг во время поклонения на тебя излился дар веры. И ты увидел пред собой того, перед кем ты поклоняешься. Я не говорю сейчас о видении, но я говорю о вере в нашем духе. Иными словами, во время поклонения огонь пришел. Это дар веры, который дает Бог. Вы слышите проповедь, и вы сидели совершенно иссохшие, вы сидели в полной безнадежности и в неразрешимости ситуации, но вдруг что-то вспыхивает в вас, и та ситуация, которая была неразрешима, становится ясной, понятной, и Бог говорит тебе внутрь, Он, может быть, не говорит словами, но внутри у тебя, в сердце, ты веришь, что это разрешится. Вы вдруг имеете то, что не имели. Это дар веры, который приходит через проповедь. Помните, однажды Павел сказал: я хочу прийти к вам и преподать духовное дарование. То есть дать людям через слово дар веры для определенных целей, которые Бог перед ними поставил. Писание говорит: если ты пророчествуешь, пророчествуй по мере веры, которую Бог тебе дал. Если Бог призывает человека какому-либо служению, в частности, вот здесь пророчествующий означает в первую очередь, поверьте, проповедующий Слово Божие под действием Духа Божьего, а не просто предсказатель. Так вот, если Бог призывает человека к этому служению, Он будет благословлять его служение. Вот я порой нахожусь в очень трудном жизненном положении, все вокруг рушится, но я проповедую здесь. И когда я готовлюсь к проповеди, вдруг Бог мне дает особенный дар веры. И вы все смотрите на меня и говорите: вот это у нас пастор. Вот бы нам такими бы быть. Но один человек говорит: пастор, вам легко, у вас вон какая вера. Я думаю, знал бы ты, какая у меня на самом деле. То есть она еще большая, чем он думает. Но на самом деле, по мере веры, которую каждому Бог дал, это означает, что каждому из нас Бог даст дар веры для того, кого призвал проповедовать, для проповедования. И не у всех это будет одинаковый дар. Вот почему один будет проповедовать так, другой будет проповедовать так, и все будут проповедовать Слово Божие по мере дара, веры, которую каждому Бог вложил. То есть в данном случае этот дар назван мерою, там сказано, которую Бог дал, уделил, то есть подарил. И вот здесь также действует дар веры. Или дар для осуществления каких-либо других дел. Например, вдруг на тебя приходит сверхъестественная вера в то, что ты будешь исцелен. И ты действительно получаешь исцеление от Бога. Или в том, что будет вот этот человек исцелен, когда ты возложишь на него руки. Бог изливает на тебя веру. Может быть, не на меня, не на всю церковь, именно на тебя. И никогда не говори потом: пастор, вы помолитесь за этого брата, у меня такая вера, что он исцелится. Когда у тебя такая вера, что он исцелится, иди и молись, слава Богу. И возложит руки на больных, и будут здоровы, аминь. Итак, Дар веры – это всегда для осуществления каких-то целей. Это всегда происходит как чудо. Мы не ожидаем этого порой. Нельзя имитировать дар веры. Конечно, можно. Но имитация – это не есть вера. Можно эмоционально пытаться что-то имитировать. Можно имитировать действие помазания. Можно имитировать все, что угодно. Можно имитировать присутствие Божие. Но имитация – это не значит, что есть присутствие Божие. Это не значит, что есть Божья сила на тебе. Это не значит, что в тебе есть вера, а не энтузиазм. Поэтому, конечно, пытаться имитировать дар веры можно. Но на самом деле это не сработает, потому что дар веры – это всегда чудо и всегда предназначено для чуда. Вспомните Самсона. Это интереснейшая история о Духе Божьем, который дал Самсону дар веры. Самсон был судьей Израиля, то есть это был человек, которого особенно использовал Бог. И вы помните, однажды с ним произошла такая удивительная история. Самсон нашел ослиную челюсть, когда враг окружил его, он оказался в ситуации, когда не было никакого оружия у него. И он взял первое, что лежало под ногами, это была обглоданная, можно сказать, выброшенная, ну еще свежая, но все-таки ослиная челюсть. И вот он взял эту челюсть и убил при помощи ее 1000 филистимлян, то есть победил врагов. Очень интересно, что многие люди задумываются, а что же такое ослиная челюсть? Наверное, какой-то особый символ в этой ослиной челюсти. Да дело-то в том, что по еврейским понятиям ослиная челюсть – это было ничтожное, то, что выбрасывалось и вообще никак не использовалось. Если Бог дает дар веры, ты можешь из любого ничтожного извлечь драгоценное. Когда у тебя есть дар веры, ты возьмешь то, что на вид вообще не имеет никакого значения, самую бессмысленную ситуацию, самые трудные обстоятельства, и силой Божией они будут разрешены. Книга Судей, 15 глава, 14 стих. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень», то есть дар веры пришел к нему в тот момент, «и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ее 1000 человек. И сказал Самсон: челюстью ослиную убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, что означает «брошенная челюсть». Когда Самсон использовал вот эту брошенную челюсть, он ее не положил в карман и в сумку, и сказал, что вот теперь я всегда буду филистимлян челюстью лупить. Не в челюсти было дело, правда? А в Духе Господнем, который сошел на него. Как часто мы пытаемся повторить снова и снова какие-то методы в нашей жизни. Вот здесь сработало, давай-ка я снова эту ослиную челюсть использую. Да выброси ты ее, ожидай дара веры. И Бог даст тебе это в трудных обстоятельствах. И здесь мы видим, что Дух Господень, сошедший на него, это и есть дар веры, который пришел к Самсону для победы. Как я уже сказал, дар веры – это всегда чудо, это всегда для чуда. Мог ли Самсон заставить Дух Господень сойти на себя? Не мог. Он мог только лишь покориться Господу, доверяя Ему. Но что же произошло после того, как подействовал в его жизни вот этот сверхъестественный дар веры? 18 стих. «И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу, и сказал: „Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных“. И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня». Смотрите, что произошло после того, как вот этот особый дар пришел на Самсона. Возникла сильная, смертельная жажда. Многие дети Божьи этого совсем не понимают. Бог даст вам, я уверен, дар веры поверить в слово, которое я проповедую сегодня. Но завтра вы будете испытывать страшную, смертную жажду, и вам обязательно нужно эту жажду будет удовлетворить. Небесный Отец, я благодарю Тебя прямо сейчас, я молюсь за всех слушающих. Боже, мой дух, он нуждался в этом слове, Ты проговорил ко мне его, Господь. И я знаю, что в этом слове нуждаются и другие сейчас. В этом слове нуждаются те, кто ослабели в вере. Боже, может быть, чудеса они уже видели, но потом в повседневной жизни они почувствовали, как огонь их угас. Боже, они надеются на то, что как-то Бог обновит их. Но я молю Тебя, пусть откроется Твой источник мудрости, чтобы им подчерпнуть из него, и чтобы понять, как можно восстановиться, и как можно быть восстановленными и ожившими, и горящими всегда. Я молю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Для определенной цели, понимаете? Для того, чтобы что-то мы могли совершить. Для определенных целей. Но вера как труд, она нужна только для одной цели. Чтобы жить. Чтобы иметь ощущение жизни внутри. Но мы нашу жизнь часто меряем только одним. Какими-то делами, которыми нам нужно сделать. И теряем ощущение жизни каждый день. Книга Левит, 6 глава, 9 стих. Здесь прообраз для нас, мы должны знать уставы Божии. Здесь сокрыты тайны в Ветхом Завете, которые мы можем раскрыть через действие Духа Святого, понять их, и если мы последуем им, наша жизнь будет удивительно осмыслена. «Заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем». Вы знаете, что Бог повелел Израилю приносить жертву всесожжения. То есть это жертва, которая сжигалась до остатка. И она должна быть постоянно приносимой Богу. Она должна быть полностью сжигаемой. И она обозначала, что человек отдает свою жизнь Господу без остатка, всю жизнь. Ничего не оставляя себе. То есть полное посвящение – это образ поклонения. И мы читаем 12 стих. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Вы уже поняли, наверное, когда мы говорили о вере, что вера – это огонь. Огонь, горящий в нашем духе. Здесь тоже говорится об огне. Более того, здесь дан определенный закон всесожжения. А закон – это не что иное, как заповедь, но закон больше, чем заповедь. Это заповедь, которая обязательна к выполнению. То есть от нее зависит наша жизнь. Чтобы вот эта жертва была принята Богом, чтобы Бог мог благословить эту жертву, нужно было обязательно исполнить этот закон. Помните, Писание говорит, что мы должны предоставить себя Богу в жертву живую. Иными словами, чтобы Бог мог благословить нас, чтобы Он мог излить на нас жизнь, излить на нас свою силу, нам нужно обязательно исполнить закон Божий, заповедь Божию. И вот в чем смысл этого закона в прообразе? Здесь сказано: «Огонь пусть непрестанно горит и не угасает». Мы уже сказали, что огонь – это есть вера, и вера – это есть огонь, горящий в нашем духе. Но мы видим, что здесь каким-то образом этот огонь должен быть совершенно постоянно поддерживаемый. Здесь виден определенный труд, который должен быть совершаемым священником для того, чтобы этот огонь не погас. И как я уже сказал, всесожжение – это посвящение, то есть это отдача Богу. Только когда мы отдаем Ему полностью себя, Он может дать нам все потребное для жизни и благочестия. Он может ответить на все наши желания. Он может обильно благословить наш дом, нашу жизнь, наше потомство и исполнить желания боящихся, как я уже сказал, аллилуйя. Так вот, мы видим, что здесь есть некоторый принцип, который остался для нас в Ветхом Завете, чтобы мы его разобрали и поняли. Во-первых, здесь сказано, огонь должен зажигать дрова каждое утро. Здесь нигде не сказано, что каждое утро нужно разжигать огонь снова. Оказывается, священник должен был не допустить самого главного. Он должен был не допустить погашения огня и каждое утро в определенное время, вовремя принести хорошие дрова, сухие дрова, чтобы положить их на жертвенник, и снова этот огонь мог бы разгореться каждое утро. Потому что жертва должна тлеть определенное время. Она должна быть выдержана, пока вся не сгорит. Но каждое утро огонь не разжигался вновь. Он только лишь поддерживался. В каком-то смысле это был вечный огонь. Почему так происходило? И здесь очень важно понять, что когда Бог нам говорит о законе всесожжения, Он как бы рассказывал вот этим священникам, как им нужно приготовиться к жертвоприношению. Но в 9 главе Левит говорится о каких-то особенных вещах. Говорится о том, что они уже приготовились к жертвоприношению, они уже совершили это жертвоприношение, 16 стих, и принес всесожжение и совершил его по уставу, то есть как Бог заповедовал, по заповеди, по закону. И 24 стих. «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук». И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Вы знаете, почему они должны были поддерживать огонь? Потому что, когда они предоставили жертву Богу по уставу впервые, они не высекли этот огонь, камень об камень ударяя. Они трением не добыли этот огонь. Что произошло? Огонь пришел сверхъестественным образом прямо с неба. И священники должны были не допустить угашения пришедшего с неба огня. Мы всего лишь несколько раз в Библии видим, когда Бог снова посылал этот огонь с неба. Но, несмотря на то, что священники переносили вот эту скинию собрания, они переносили этот жертвенник с собой, они всегда хранили угли от этого огня, потому что он для них был ценным, он не был земным, он был небесным. Огонь пришел с неба. Вот мы говорим с вами сейчас о вере. Вы знаете, что огонь, пришедший с неба, это как символ дара веры. Это как символ, конечно, дара Духа Святого, который приходит в жизнь человека. Однажды, и потом мы должны исполняться Духом, разогревать этот огонь. Но мы возьмем для нашей ситуации. Я не могу вам дать дар веры, правда? Я могу только проповедовать вам, и Бог даст вам этот дар веры. Или в каких-то особенных ситуациях Он вам даст дар веры для исполнения замысла, Божьего замысла. И это происходит не каждый день, это происходит лишь однажды. Вот сегодня вы на собрании переживете огонь с неба. Но что завтра? А завтра многие не делают того, что сказано в заповеди всесожжения, в законе всесожжения. Далее нужно возогревать дар Божий. Вот почему многие люди в традиционных церквях, они живут от праздника до праздника. Бессильные и безжизненные. Но только в празднике говорят, я пришел в церковь, мне было так хорошо, вроде какое-то утешение пришло. А потом до следующего праздника опять нет утешения. Опять полная безысходность. Но, к сожалению, и в наших церквях происходит то же самое. Но, может быть, у нас периоды короче, от воскресенья до воскресенья. Но Писание говорит, каждый день должен быть возогреваем огонь. Здесь описано, что священник оденет льняную одежду и удалит пепел и вынесет все, что прогорело. Конечно, всесожжение, вот это говорит о нашей молитве, о нашем общении с Богом, о нашем личном общении. Я вам скажу то, что Дух Божий говорит мне, и я понял, что без этого жить нельзя. Каждый день мы должны совершить то, что сказано в законе всесожжения. Каждое утро, каждый день мы должны очистить то, что не сгорело и неприемлемо. То есть это неправильные мотивы, неправильные поступки. Перед тем, как начать нашу жизнь, какое-то предприятие, какое-то дело, Нам нужно все время обращаться к Господу и смотреть на свою жизнь. И все, что неверно, удалять. Я говорю вам сейчас простые вещи. Эта заповедь не на небе. Вы слышали ее много раз. Но многие находятся сегодня в предсмертных судорогах, потому что они забыли делать простые вещи. Здесь написано, что всесожжение пусть остается на ночь до утра. У нас будут томления, у нас будет ночь в нашей жизни. Мы будем испытывать ожидания, потому что вера есть тоже ожидание. Бог не сразу отвечает. Но обязательно настанет для каждой ситуации в жизни человека, который подчинился уставу Божьему, у него обязательно придет рассвет, то есть посещение Господа. И вновь наша вера будет возогрета, и вновь она будет гореть. Что же надо сделать было для того, чтобы этот огонь горел? Вы знаете, здесь сказано, подложит священник дрова, да, так просто. Вот дрова, о которых я вам говорил. В храме в те времена дрова готовили люди, которых звали нефинеи. То есть они были из особого народа, не принадлежащего к Израилю. И однажды, вы помните, они обманули израильтян. Когда Израиль завоевывал обетованную землю, они побоялись, что их истребят. Что они сделали? Взяли такой хлеб очень старый и представились людьми, пришедшими издалека. Израильтяне обещали их не уничтожать. Но потом выяснилось, что это, оказывается, люди местные. Оказывается, они были просто в испуге. Но обещание было уже дано, и эти нефинеи навсегда стали рабами в храме Божьем. Они стали служить. И что они делали в этом храме? Они готовили воду и готовили дрова. Вы знаете, прообразом чего эти нефинеи являются? Прообразом нашей воли, которая должна быть в рабстве у Бога и подчинена служению Богу. Мы можем иметь Бога в нашем разуме, но не всегда мы имеем Бога в нашей воле. О чем это еще говорит? Что значит приготовить дрова? Это значит подчинить свою волю. Помните, как сказано, в законе Господа воля Его. Это означает просто дисциплинировать себя. Это очень просто дисциплинировать себя для молитвы и чтения Слова Божьего каждый день. Но без этого мы умрем. Но если мы будем выжигать этот огонь, если с нами даже что-то и произойдет, Израиль в течение какого-то времени потерял этот огонь. Он потерял священническое служение, он остановился. И вы помните, когда Соломон построил храм и молился Богу, что произошло? Огонь вновь пришел. Я верю, что если сегодня мы примем это простое слово, там это происходило однажды, здесь благодать и милость его может обновиться прямо в эту минуту. Если мы поверим этому слову, Бог даст нам огонь с неба. Евангелие от Марка, 14 глава. Вы знаете гефсиманские страдания Иисуса Христа. Здесь Он молится, здесь Он ходатайствует. Здесь мы видим, что Он остался один, и мы смотрим 36 стих. «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня. Но ничего я хочу, а чего Ты, говорит Иисус, возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять отойдя, молился, сказав им то же самое слово». Он подходил к ним и говорил к спящим. Вы знаете, оказывается, мы так часто читаем эти слова, мы думаем, что Иисусу так была нужна их молитва. Да не нужна она ему была. Поймите, Он сказал, чтобы вам не впасть в искушение. Он не сказал, что ваша молитва как-то поможет мне, но Он сказал, ваша молитва спасет вас. Она даст вам цель обновления, жизнь, надежду. Это простые заповеди. Не могли ли мы бодрствовать с Ним один час? Я хочу, чтобы вы поняли вот эти простые вещи. Есть вера как дар, огонь с неба, приходящий, чтобы зажечь нас. но есть вера как труд для того, чтобы просто жить. Просто жить. Это чтение Слова Божьего. Потому что, когда мы изучаем уставы царя, мы чтим царя. Для нашего тела нужна пища, для духа нужно слово. Когда мы питаемся этим словом, мы имеем жизнь внутри себя. Это простые вещи. Я знаю, что мы многие отошли от этих простых установлений. Скажите, принесло ли это в нашу жизнь благословение? По-моему, у нас стало больше искушений, больше проблем. И мы говорим, раньше вот и так не было, а сейчас так. Простые вещи. Чтение, размышление и молитва. Три простые вещи. Ничего больше, как три простые вещи. Чтение, размышление и молитва. В притчах говорится, да не отходит слово мое от глаз твоих. Поучайся в нем день и ночь. Этими словами утешался и был наставлен Иисус Навин. Помните, как Соломон говорит о том же самом. Я прочту его слова. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Израиль должен был каждое утро выйти в пустыню, чтобы собрать манну, упавшую с неба. А мы живем в Библии, которую прочитали год назад или два года назад. В жизни каждого человека бывает так, что мы читаем Библию только тогда, когда нам это нужно, или когда мы хотим узнать что-то новое, но мы забываем, что Слово Божие – дух и жизнь. Бог начинает говорить с нами. Это не какое-то ритуальное чтение, это разговор с Ним. Если у нас есть постоянство в молитве, нам не нужно будет прорываться сквозь дьявольские заслоны. Мы придем, а Он будет ждать нас. И Он будет говорить с нами. И когда мы будем поклоняться Ему на этом месте, мы почитаем Слово, поговорим с Ним, подумаем, будем благодарить Его в духе, мы будем строить нашу веру. И тогда ощущение жизни, ведь сказано, праведность, мир и радость в Духе Святом, это не что иное, как ощущение жизни. Оно не придет от воскресного посещения служения. Здесь вы можете получить только одно – дар веры. Огонь с неба. Это простые заповеди, о которых я говорю сейчас. Я не сказал ничего нового для вас и экстраординарного. Но дело в том, что многие проблемы нашей жизни именно потому, что мы оставили простоту во Христе, уклонились от нее и повредились наши умы. Мы перестали верить в Бога. Мы не чувствуем, что Он есть. И не верим, что Он может воздать, вознаградить тех, кто ищет Его. Писание говорит, что вера от слышания, и это не только от проповеди, а это слышание Слова Божьего в сердце. И Бог начинает говорить только тогда, когда все другие голоса молчат. Это заповедь. Она даст нам особую способность верить в Его имя. Каждый день не ослабевать и не впадать в искушение. У нас будет припоясанный разум, готовый каждый день все понимать правильно. Горящий дух. Он сказал, можешь ли ты бодрствовать со мною хотя бы один час? Может быть, мы начнем с 15 минут. 15 минут побыть с Ним наедине, помолиться. Закрыться от всего мира. 15 минут. Может быть, мы начнем с этого. Но я верю, придет день, когда мы сможем молиться больше, чем час. И нам будет не хватать этого времени. Я преподаю вам сегодня духовный дар веры. Огонь с неба. Может быть, он не придет сейчас в каком-то иссуплении. В тот момент, когда они приносили жертву, они не думали об иссуплении, они не знали, что придет огонь. Но он пришел только лишь потому, что жертва была принесена по уставу. Давайте возвратимся к простым вещам.